Упав на кровать, я вцепился в покрывало, стянул его, скомкал, прижался лицом. Слезы текли сами, и я не мог их удержать. Почему все так получилось? Этот мир вокруг правильный, добрый, хороший, но я никак не могу назвать его своим. Не так, что-то не так. Минут через пять я все-таки поднялся. Подошел к терминалу и поэкспериментировал с освещением. Верхний свет, шедший из четырех маленьких плафонов, удалось погасить, а над кроватью зажечь ночник, матовый шарик на гибком стержне. Управляющая система в комнате оказалась не в пример тупее корабельной, но все-таки достаточно догадливой, чтобы понять желание такого идиота, как я. Не уснуть мне сейчас. Хоть и вина выпили, и время позднее. С книжкой в руках я прилег на кровать, раскрыл обложку. Нет, почему мне кажется, что книги должны быть совсем другие? Запустил первые страницы. Вводный курс. Дальше. За фотографией шла чистая страница, на которой было написано лишь две строчки. Продвижение к будущему невозможно без взгляда в прошлое. Гаттер Хаметце. Имя казалось мне знакомым. Слово «регрессор» цеплялось к нему, как синоним. Гаттер Хаметце был наставником и основоположником теории регрессорства. Я пролистнул и начал читать. Вначале, как и обещал, так шла история человечества. Я быстро пробежал каменную, костяную и крепостную. Задержался лишь на истории создания напалма. Это было очень увлекательно и неожиданно. Настоящий прорыв человеческой мысли. А вот о наставнике и алхимике Риге Гаттерне, Риге Вонючем и открытии им плесневых лекарств, история почти ничего не сохранила. Приводилось лишь две версии. Одна, что он занялся лекарством, чтобы спасти от чумы своих подопечных, а другая, что он хотел вылечить своего старого наставника. В те времена по континенту прокатились волны эпидемий. Это было страшное и мрачное время. Наставники как могли ограничивали размеры бедствия, внедряли в общество нормы гигиены, но без чудесной плесени Рига Вонючего мир мог надолго остановиться в развитии, города-крепости превратились бы в уединенные, боящиеся чужаков поселения. В общем-то, история не была главным в тексте. Постоянно шли ссылки на какие-то общеизвестные постулаты регрессорства и отступления на тему «что было бы». Интересная, конечно, игра. Представлять, как пошло бы развитие общества, изменись что-то в окружающем мире, задержись какое-то открытие на десяток-другой лет. Вот, например, почему мореплавание не развилось раньше? Ведь еще в каменную эру первобытные люди строили челноки и плоты, умели использовать энергию ветра, улавливая ее парусами из звериных шкур. Главным фактором, так долго удерживающим нас на круглом континенте, было небо. Гироскопические устройства ориентации, сверхчувствительные датчики, улавливающие магнитное поле Родины – все это достижение достаточно развитой технологии. Первые шаги в мореплавании стали возможны не после создания могучих электропаровых кораблей. Еще столетия до начала морской эры они курсировали лишь вокруг истыканного маяками побережья. Главным стала возможность ориентироваться в море, звездные карты, позволяющие держать курс. Но как долог был путь к ним? Взгляните на ночное небо. Я оторвался от книги и последовал совету. Небо как небо, немножко облаков, звезды. Взгляните на ночное небо, на ослепительное сияние миллионов звезд. И попробуйте представить, что матушка находится не в центре галактики, а где-либо в дальнем, более разреженном звездном рукаве. Мысленно уберите звезды, оставив одну из ста. Вас испугала тьма? Да, это негативное и лежащее на поверхности следствие. Сельский труд в страду был бы невозможен без искусственного ночного освещения. Развитие философии пошло бы иным путем. Представление о множественности обитаемых миров возникло бы, вероятно, позднее. Но во всем есть и положительная сторона. В таких условиях упростилось бы построение звездных карт, ориентация по звездам. Мореплавание возникло бы значительно раньше. Мы достигли бы соседних материков в условиях, когда наше научное превосходство над потерянными друзьями еще не стало бы подавляющим,
Но не спешите сожалеть о случившемся, ведь еще не возник институт регрессорства, и мы оказались бы обречены на затяжной конфликт.
Да, кажется, раньше над Родиной было другое небо. На следующей странице были две фотографии. Я вздрогнул, глядя на первую. Потерянные друзья, шерстистые, вопреки всему, не выглядели здесь несчастными жертвами. Чуть ниже людей, но очень широкоплечие, коренастые, с длинными цепкими руками и оскаленными пастями, двое шерстистых замерли напротив мужчины и женщины в угрожающей атакующей позе. У одного шерстистого в руках был металлический предмет, от которого шел легкий дымок. Мужчина зажимал ладонью кровавую рану в плече. Вторая фотография, вероятно, демонстрировала возможный счастливый итог, когда шерстистые и люди все-таки стали друзьями. Все четверо улыбались, стоя в обнимку. Но что-то не верилось в такой исход. Я перескочил через историю Лани поздно раскаявшегося про создание штата чумы, избирательно поражающего шерстистых. У меня не было ни симпатии к этим здоровенным мохнатым тварям, ни сочувствия к Лане, который вначале был любимцем всего человечества, а кончил жизнь презираемым, отверженным скитальцем, тщетно ищущим в горах квадратного материка кого-нибудь из шерстистых, случайно избежавшего истребления. Эра объединения. Силы человечества уже велики. Наставничество преобразило общественные отношения, позор большой ошибки пробудил хаметцы разработать теорию регрессорства и прогрессорства. Началось преобразование материков, осушение болот и выравнивание гор, выправление береговой линии, поворот рек в засушливые районы. Я снова пролистал. Героические полеты в космос, первые удачи и катастрофы, создание спутника Родины, той маленькой орбитальной платформы, на которой строились межпланетные корабли, экспедиции к внутренней и внешней планетам, где, по данным астрономов, могла быть жизнь. А вот и собственное регрессорство.
Любой разум, осознавший себя и распространяющийся в пространстве, неизбежно приходит к пониманию ценности истинной дружбы, если воспользоваться устаревшим поэтическим термином «братство». Но как долог может быть путь к пониманию подлинных ценностей? Вехи сколь страшных преступлений могут усеять дорогу. Человечество поняло это очень быстро, трагедия большой ошибки научила нас дружбе. Но две разумные расы, сосуществующие на одной планете, это скорее исключение. Подобно тому, как рождение близнецов – редкость в физиологии разумных рас, так и две цивилизации нечасто развиваются в одном мире. Еще на этапах предразума выделяется доминирующая эволюционная ветвь, занимает экологическую нишу, отведенную природой для разумных существ, а развитие других жизненных форм тормозится. В чем же выход? Позволить нашим будущим друзьям во Вселенной идти путем проб и ошибок или все же помочь им подняться к вершинам цивилизации, к миру и дружбе? Разумеется, второе. Основное препятствие состоит в том, что любой разум крайне негативно относится к вмешательству извне. Инстинкты самосохранения присущи цивилизации не в меньшей мере, чем отдельному индивидууму. Встречая расу, только осознавшую себя неразвитую технически, мы можем оказывать на нее положительное воздействие, приобщать к идеям дружбы. Это работа прогрессоров. Труд тяжелый, долгий, но достаточно отработанный и поддающийся прогнозированию. Не каждый прогрессор может стать наставником, но каждый наставник способен быть прогрессором. Но если раса уже развита технологически, но не развита духовно? Если наша помощь будет сочтена вмешательством и агрессией? Для этого и существует концепция регрессорства, которая выполняет первый и самый тяжелый этап на пути к дружбе. Регрессия цивилизации сводит их технический и прежде всего военный потенциал к нулю, по возможности сохраняя культурные и нравственные достижения будущих друзей. Общество, стоящее на ступени развития аналогичной каменной или костяной эрам у людей, принимает помощь и идею дружбы радостно и с благодарностью. Основными известными всем постулатами регрессорства является: первое. Принцип благих намерений. Второе. Принцип меньшего зла. Третье. Принцип обратимости правды, из которого следует аксиома отсутствия лжи. Четвертое. Принцип моральной гибкости. В дальнейшем мы рассмотрим 6 дополнительных постулатов регрессорства, включающих такие, на первый взгляд, небесспорные, как ответственность культуры и свобода второстепенного. Но начнем мы именно с основных постулатов.
Я отложил книгу. Что-то не по себе стало. Не в том беда, что понятные и бесспорные истины вызывают неприязнь. Самое странное, что неприязнь — это какая-то личная, словно бы оскорбляющая меня самого. Трудно мне будет. Очень трудно. Я встал и пошел в санитарный блок. Он оказался неожиданно большим, сияющий белизной треугольной ванной, раковиной, полной дезинфицирующего геля и, разумеется, унитазом. На стене, покрытой темной, слегка зеркальной пленкой, была наклеена яркая картинка. Маленький мальчик, тщательно моющий руки, и надпись «Надо-надо умываться по утрам и вечерам». Гигиена — это очень важно, понимаю. Я вспомнил свой дурацкий порыв, заставивший меня взять Тага за руку. Кажется, это не принято. Откуда же у меня возникла мысль о допустимости такого жеста? Надо выспаться, надо отдохнуть, и завтра мир покажется мне понятнее и привычнее. Так будет происходить с каждым днем. Я усвою мораль и нормы Родины. Я стану своим. Вновь займусь регрессорством, Родина отыщет Алари и сведет их агрессивный потенциал к нулю. Когда-нибудь они станут нашими друзьями. Интересно, а те, похожие на нас существа, они тоже нуждаются в работе регрессоров? Или им хватит ума принять помощь добровольно? Я вымыл руки, потом, поколебавшись, решил начать правильную жизнь с первого же вечера и стал разбираться в механизмах душа. Через несколько минут, дважды окатив себя водой, вначале ледяной, а потом кипятком, я справился и с этим. Разделся, как будто в этом еще оставалась необходимость, забрался в ванну и тщательно вымылся. А вот аккуратно складывать мокрую одежду было глупо. Я раскидал ее на полках так, чтобы просохло к утру, забрался под одеяло и уснул. Устал я так сильно, что даже крошечные размеры подушки мне не помешали. Мне снился сон, типичнейший сон, который нуждается в обсуждении с наставником. Нехороший сон. В меня влезла какая-то амебоподобная жидкая тварь, растеклась по телу, пустила щупальца в сердце и печень, затуманила своим ядом мозг. Я валялся на неровной металлической плите, вокруг стояли кошмарные существа, а среди них человек, старик, мой наставник, хоть он и не был похож на Пера. А я терпел, терпел все, что со мной творили, потому что так было надо, и умом я понимал, вся моя жизнь, моя боль — это лишь пыль на ветру судьбы, мелочь, не заслуживающая внимания. Ник, Ники. Тварь ползала во мне, она собиралась изучить каждую клеточку тела, каждый нерв и каждый мускул. Это не всегда было больно, но всегда противно. «Ники!» Я застонал и проснулся. Катти сидела рядом на кровати, тревожно вглядываясь в мое лицо. «Ты плакал?» — сказала она. «Плакал во сне, Ники». Я сглотнул, в горле было сухо, сердце безумно стучало в груди. «Ники! Ты... что ты здесь делаешь?» Конечно же, ничего умнее я придумать не смог. Катти вздрогнула, как от удара. Начала вставать. «Подожди!» Я непроизвольно схватил ее за руку. «Прости!» «Спасибо, мне было плохо, ты помогла. Я только удивился, как ты вошла». «Твой замок меня знает». Она с легким удивлением посмотрела на мою ладонь. «Ники, мы же были друзьями. Радостного утра тебе, Ник». Она была очень симпатичная. Только эта стрижка под щетинку, ну не нравилась она мне, и все тут. Зато очень добрые глаза, красивое лицо, полуобнаженное тело. Теперь она была в короткой юбке, а лента, которую женщина носит вместо рубашек, была совсем узенькой и полупрозрачной. Нет, я и впрямь ее любил. И готов был любить прямо сейчас и здесь. Что-то заклинило у меня в голове. В тщетных попытках понять собственные желания я попал в какой-то логический тупик. Да что же такое? Слов не хватает. Впервые моя резервная память отказалась пояснить, чего же, собственно говоря, мне хочется. «Катти», — беспомощно прошептал я, — «я люблю тебя». Она мгновенно расслабилась и даже улыбнулась. «Я тоже тебя люблю, Ники. Все хорошо. Ты уже поправляешься». Осторожно забрав руку из ладони, Катти коснулась моего лба. Я сразу вспомнил ту, чужую женщину и ее робкую ласку. «Температура нормальная», — сказала Катти. Да лучше бы она молчала.
«Вставай, лежебока!» — весело продолжила Катти. «Тебе разрешено валяться в постели, но не злоупотребляй!»
Она встала и сдернула с меня одеяло. Так быстро, что я не успел его удержать. Но не было у меня вчера сил искать чистое белье.
«Мойся и одевайся», — совершенно спокойно сказала Катти.
«Ты вчера не положил одежду в блок очистки. Я сама прибрала. Вставай». Я сел на кровати, это оказалось неожиданно неудобно, словно у нее подпилили ножки, и она оказалась ниже, чем я привык. Задумчиво глянул на Катти. Ее не смущала моя нагота, как ту чужую женщину. Значит, это нормально? А что тогда неправильно? Почему я никак не решусь подняться?
«Прими холодный душ», — посоветовала Катти. «У тебя гормональный всплеск. Это ничего, это бывает после стрессов».
Во мне что-то сломалось. Уже без всякого стеснения я поднялся и пошел в ванную. Там, согласно рекомендации врача, пустил холодную воду и встал под нее.